Верочка, привет.
Я хочу посмотреть.
Смотри, поприветствую.
Да, я Виталий.
Да, да, да.
Какое-то молчание или ничего?
Все. Галина, привет! Ты слышишь нас?
Привет!
Слышишь?
Я слышу, да.
Ага, все, хорошо, у нас началось собрание.
Начинаю я, вы там ничего не зачитываете,
да? Нет, вот сейчас только начинаем все зачитывать.
А, все, слушаю. Все.
Спасибо. Можно, да?
Да.
В начале собрания давайте вместе прочитаем молитву о душевном покое.
Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.
Семейная группа Алано – это содружество родственников и друзей алкоголиков, которые делятся друг с другом своим опытом, силой и надеждой, чтобы решить общие проблемы. Мы верим, что алкоголизм – это семейная болезнь, и что перемена отношений к нему может способствовать выздоровлению. Алано не связан с какой-либо сектой, вероисповеданием, политической группировкой, организацией или сообществом, не участвует в полемике по каким-либо то ни было вопросам, не выступает ни за, ни против, чего бы то ни было. Членство в нем бесплатное. Алано – это организация, целиком существующая на добровольное пожертвование своих членов. Единственная цель Аланона – помочь семьям и друзьям алкоголиков. Мы помогаем, соблюдая 12 шагов Аланона, давая приют и утешение семьям алкоголиков, понимая и одобряя самих алкоголиков. Мы, живущие или жившие с проблемой алкоголизма, понимаем вас. Как возможно, мало кто еще понимает. Мы тоже чувствовали себя одинокими и разочарованными. Но в Алано мы узнали, что не бывает действительно безнадежных ситуаций, и что мы можем испытывать удовлетворение от жизни и даже счастье, вне зависимости от того, пьет алкоголик или нет. Мы рекомендуем вам попробовать нашу программу. Она помогла многим из нас найти решения, которые принесли нам ясность и умиротворение. Так многое зависит от нашего отношения к жизни, и по мере того, как мы учимся видеть свою проблему в истинном свете, мы обнаруживаем, что она перестает доминировать в наших мыслях и во всей нашей жизни. Когда мы принимаем программу Аланона, обстановка в наших семьях улучшается. Без этой духовной помощи жить с алкоголиком слишком трудно для большинства из нас. Из-за попыток навязывать другим свое решение проблем, наше мышление искажается, и мы становимся раздражительными и неразумными, даже не осознавая этого. Программа Аланона основана на 12 шагах, заимствованных нами у анонимных алкоголиков. Мы пытаемся применять эти шаги понемногу, день за днем в своей жизни, так же, как наши девизы и молитву о душевном покое. Взаимный обмен опытом между членами нашего содружества и ежедневное чтение литературы Аланона подготавливает нас к принятию бесценного дара умиротворения. Анонимность – важный принцип программы Аланона. Все сказанное здесь, на собрании группы или в личной беседе, должно держаться в тайне. Только в этом случае мы можем свободно говорить о том, что мы думаем и чувствуем. Ибо именно так мы помогаем друг другу в Алануне. Так, нет, никого не видит, ничего, да? Так, предлагаю участникам представиться по кругу своими действительными или вымышленными именами, добавив при этом проблему, которая привела нас в Алануну. Привет, я Ольга, мама зависимого.
Привет, Оля.
Привет, я Нина, родственники алкоголики.
Привет, Нина.
Привет, я Ольга, я родственница алкоголиков.
Привет,
привет,
Елена.
Привет, я Елена, друзья, родственники
алкоголиков.
Привет,
Елена.
Привет, я Оксана,
жена
алкоголика.
Привет,
Оксана. Привет, я Наталья, родственники алкоголики.
Привет, Наталья. Привет, Елена, родственники алкоголики.
Привет, Елена.
Привет, я Нина, родственники алкоголики.
Привет, Нина.
Привет, я Людмила, родственники алкоголики.
Привет, Людмила.
Я Анна, жена алкоголика.
Привет,
Анна.
Привет, я Света, родственники алкоголики.
Привет, Света. Привет, я Оля, родственница алкоголиков.
Привет, Оля.
Я Галина, мама алкоголика. Всем привет.
Привет, Галина.
Если сегодня сообщение, касающееся нашей группы или Аланон, или А в целом. Давайте теперь зачитаем 12 шагов, которые предлагаются нашим сотрудничеством как программа выздоровления. Изучение этих шагов важно для достижения успеха в работе по программе Аланон. Принципы, которые они отражают, универсальны и могут использоваться любым человеком, независимо от его вероисповедания и личных мировоззрений. Вот эти шаги. Первый шаг. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что мы потеряли контроль над собой.
Второй шаг. Пришли к убеждению, что сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие.
Шаг третий. Пришли к решению припоручить нашу волю, нашу жизнь Богу, как мы его понимали.
Шаг четвертый. Глубоко и бесстрашно оценили себя и всю свою жизнь с нравственной точки зрения.
Пятый шаг. Признали перед Богом собой каким-либо другим человеком истинную природу нашего предубеждения. Шестой шаг.
Шестой шаг. Помните, подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших недостатков.
Седьмой шаг. Смиренно просили его исправить наши изъяны.
Восьмой шаг. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились желанием загладить свою вину перед ними.
Девятый шаг. Лично возмещали причиненные этими людьми ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому.
Десятый шаг. Продолжали самоанализ, и когда допускали ошибки, сразу признавали это.
11 шаг. Стремились путем молитвы и размышлений любить соприкосновение с Богом, как мы его понимали, молясь лишь о знании его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого.
Шаг 12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались донести смысл наших идей до других людей и применять эти принципы во всех наших делах. Спасибо.
Спасибо. 12 традиций, которые сохраняют единство сотрудничества, позволяя ему жить и развиваться. Эти традиции служат руководством для создания обстановки в полной гармонии, способствующей росту как внутри отдельных групп Аланон, так и во всем мировом сотрудничестве в целом. Первая традиция. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте. Личное выздоровление зависит от единства.
Традиция вторая. А в делах нашей группы есть лишь один высший авторитет, любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором он может предстать в нашем групповом сознании. Наши руководители всего лишь облеченные доверием исполнителя. Они не приказывают.
Третья традиция. Родственники алкоголиков, собравшиеся вместе для взаимной помощи, могут называться семейной группой Аланон, при условии, что как группа они не принадлежат никакой другой организации. Единственное условие для членства – наличие проблемы алкоголизма среди родственников или друзей.
Четвертая традиция. Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением дел, затрагивающих другие группы или Аланон, или ААА в целом.
Пятая традиция. Каждая группа Аланон есть лишь одна главная цель – помочь семьям алкоголиков. Мы достигаем этой цели, соблюдая сами 12 шагов ААА, одобряя и выражая понимание нашим родственникам алкоголикам, давая приют и утешение семьям алкоголиков.
Шестая традиция. Семейным группам Аланона никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя Аланона для использования какой-либо посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем, не отвлекали нас от нашей главной духовной цели. Хотя наши содружества отличаются, мы должны всегда сотрудничать с анонимными алкоголиками.
Седьмая традиция. Каждая группа должна полностью опираться на свои собственные силы и отказаться от помощи извне.
Восьмая традиция. Работа связана с выполнением 12-го шага. Аланона должна всегда вестись на общественных началах, однако наша служба может занимать работников, обладающих определенной квалификацией.
Девятая традиция. Нашим группам, как таковым, никогда не следует обсудиться с жесткой системой управления. Однако мы можем создавать службы комитета, непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают.
Содружество семейной группы Аланон не придерживается какого-либо мнения по вопросам, не относящегося к деятельности, поэтому имя Аланон не следует вовлекать в какие-либо общественные дискуссии.
Единственная традиция. Основой наших контактов с внешним миром является привлекательность наших идей, а не пропаганда. Мы должны всегда сохранять анонимность всех наших контактов с прессой, радио, телевидением и кино. Мы должны особенно бережно охранять анонимность всех членов Аланон.
12-я традиция. Анонимность – духовная основа всех наших традиций, постоянно напоминающая нам о том, что главными являются принципы, а не личности.
Спасибо.
Спасибо. Наше собрание открытое, на котором могут присутствовать любые желающие, интересующиеся проблемами Аланон. Несколько слов гостям группы. Пожалуйста. Продолжительность основного собрания 1 час. Все вопросы вы сможете задать во второй части собрания, которая называется «За чаем» и предназначена для свободного общения. Сегодня собрание посвящено спикерской.
Я сама причина своих бед.
Спасибо. Слушаем.
Да. Да. Галина.
Да.
Все.
Да, девочки. Оля, сколько у меня времени? 20 минут, как было озвучено, да?
Да. Да.
Да, меня хорошо слышно?
Хорошо слышно. Слышим хорошо. Слышно, видно.
Хорошо. Всем привет еще раз, девочки. Я всех рада очень вас видеть. Спасибо вам большое, что вы пришли и пригласили меня поделиться своим опытом. С удовольствием это сделаю, с Божьей помощью. Я Галина, мама алкоголика.
Привет, Галина.
Привет, Галина.
Привет. Я представляюсь мамой алкоголика. Я не называю все свои титулы. Среди моих родственников много алкоголиков. Но именно вот через употребление сына испытала такую боль, с которой жить было уже невыносимо. А муж, первый бывший муж, он тоже был алкоголиком, но там у меня установка такая была, что я могу от него уйти в любое время. Хотя и уйти-то у меня не получалось. Я уходила, то приходила, и это длилось 16 лет. Я ходила по этому кругу, но потом все-таки ушла. А вот с сыном такая установка уже не действовала. От сына уйти не могла. И рушились все надежды. Когда началось употребление сына, стали рушиться все надежды. Потому что я внутренне, я была уверена, что мой сын не будет употреблять, и что он будет вот такой, каким я бы хотела его видеть. А стало происходить все не так. То есть все мои надежды, все мои планы, они рухнули. И смириться с этим я не могла. И тут началась борьба. Я делала все, наверное, что можно было делать. Спасала, контролировала, орала. И все я это делала, ведь у меня были благие намерения, самые лучшие побуждения, чтобы мой сын рос здоровым, веселым, жизнерадостным, чтобы все у него в жизни получалось. И я не понимала, почему вот это все приводило к столкновениям. Пропасть между нами, она росла. И я никак не могла принять то, что мой сын алкоголик. Мне уже люди говорили, посторонние люди говорили, что где-то его видели, что он там сидит, один пьет. И все равно я в своей голове из себя убеждала, что, наверное, они обознались. Отрицание, полное отрицание было. И вот эта боль, она стала просто невыносимой. И наступило, я не буду долго рассказывать, что я делала. Наступил такой день в моей жизни, когда с этой болью было невыносимо жить. И что делать, я уже не знала. И вот это пришло принятие, что мой сын болен, что с ним что-то не так, и с этим я сделать ничего не могу. И принятие того, что я и сделать-то не могу с этим ничего. Вот это, наверное, было самым главным. Вот я обозначила тему причины своих бед, я сама. Я всегда в своей жизни неправильно обозначала проблему. Я всегда считала, что проблемой того, что происходит в моей жизни, и что происходит со мной, является весь мир, другие люди. Ситуации, которые складываются вокруг меня, оно так не должно происходить. У меня с детства почему-то было убеждение, что это ошибка, что я родилась в этой семье. И вот это с детства все это шло. Я хроник с детства, эта болезнь у меня не появилась, когда началось употребление моих родственников, моих близких. Я вот насколько себя я помню, я хроник с детства. Во мне всегда присутствовала тревога. Даже когда все было хорошо, вот казалось бы, все спокойно вокруг меня, внутренняя тревога, от которой я никак не могла избавиться. И вот наступил этот день, когда я приняла, что я больше ничего не могу. И вот в этот день еще ничего не произошло. Я почувствовала внутреннее спокойствие внутри. Вот такое спокойствие, к которому я всегда стремилась. И я не знаю, как Бог меня тогда провел. Я открыла интернет и просто начала вот по клавишам набирать не знаю что. У меня открылась группа «Аланон». Я позвонила туда, там телефон, я позвонила туда, и мне сказали, по какому адресу есть такие группы. И я туда пришла. Первое, то, что мое состояние, когда я вышла с этой группы, у меня было состояние полной внутренней свободы. Как это произошло? Я туда пришла никакая. Я умерла внутренней полностью. А оттуда через полтора часа я вышла свободная. И я не понимала, что со мной. Я подумала, что я схожу с ума. Вот это вот как, ну, как обещание в шагах, в четвертое измерение бытия попадаем. Вот, наверное, тогда я была в этом четвертом измерении бытия над всеми проблемами. Я была проблема, где-то все остались внизу. И мне захотелось возвращаться к этому состоянию. Я ходила и ходила, начала ходить на эту группу. К этому состоянию, вот именно к такому состоянию я больше вернуться не могла. Но на группу я ходить не перестала. И вот там в группе уже пошло осознание, что перед приходом в сообщество было принятие своего бессилия. Вот на основе того опыта я поняла, что я ничего не могу сделать. И жить я не хотела, и умирать мне было страшно, и делать я ничего не могу. И делай, вот к кому я обращалась, я не знаю. Ну, я верила, что Бог где-то есть, но так, чтобы Он что-то мог сделать в моей жизни, в это я не верила. Я просто говорила, Господи, ну сделай с моей жизнью что-нибудь, или убери меня из этой жизни. И потом пришло осознание того, что я не только не могу с этим ничего сделать. Я никогда, оказывается, и не могла с этим сделать ничего, не могла изменить других людей. И я с этим никогда и не смогу сделать ничего. Других людей я изменить не могу. И я также не могу изменить себя. У меня вот было такое стремление, еще до сообщества, в течение моей жизни, у меня было стремление к внутреннему такому спокойствию и к мудрости. Вот мне так хотелось быть спокойной, потому что я всегда орала. Я не могла разговаривать спокойно. Мне другие даже люди, которые со мной разговаривали, они мне говорят, ну говори ты тише. Я говорю, да я так тихо говорю. Я даже не понимала, что я ору. И вот у меня какое-то внутреннее, такое искреннее желание быть спокойной и быть мудрой. Вот к этому я как-то стремилась, но я ничего не могла тоже вот с этим сделать. Я не могла этого достичь. Я прочитала много литературы психологической, там писали про меня, что происходит со мной. А как вот это изменить в себе, я не знала. И вот лучшая новость, которую я узнала в программе, что я сама являюсь причиной своей. Я всегда свою проблему обозначала извне, и поэтому я все старалась менять извне. Вот я помню, когда мой сын только был в начале своего употребления, ну, как анонимные алкоголики, вот они говорят, рассказывают о своем опыте, что это такая эйфория, вот, алкоголь доставлял эйфорию. Вот у него такое же было, да. А у меня уже, я себя ловила, что у меня начался какой-то необузданный контроль, что я начала играть, что я начала что-то от него требовать. И он мне тогда сказал, с того, что это происходит, куда ты катишься? У меня ответ был один, изменись ты, и тогда буду другая я. И это была ложь, которую мне всегда выдавала голова, что если вокруг меня что-то изменится, тогда буду другая я. Сын выздоравливает. На сегодняшний день он выздоравливает. Меня кроет. Меня также кроет. Правда, это уже не такие состояния, как были до созаучества. Это уже не та боль. Та боль, она меня убивала. А эта боль, я знаю, что она меня исцеляет. Потому что ломается мой эгоцентризм, он только через боль. И вот принятие, моя жизнь, она как была? Она всегда была построена на своей воле. А моя воля, это какая воля? Я хотела, чтобы мне было хорошо, и хотела, чтобы все вокруг было по-моему. Это моя воля. И я так к этому стремилась. Если все будет вокруг идти так, как я хочу, то мне будет хорошо. Вот это ложь, которую иногда и сейчас меня заводит моя болезнь, вот эта ложь, болезнь, она никуда не делась. Но шаги, они дают осознание, что от того, что как ведут себя другие люди, мне хорошо. Мне будет только хорошо, когда у меня внутренний покой. А внутренний свой покой я не могу достичь от того, как ведут себя другие люди, или от того, как складываются ситуации извне. Вот только сегодня утром я проснулась, помолилась, все хорошо. Как говорится, радостная, счастливая, свободная. И открываю на почте письмо, мне там пришло письмо из одних органов, и я задавала вопрос там по срокам, какие сроки там должны были выполнены быть обязательства. И из этого письма я увидела, что вот органы, к которым я обращалась, они не выполнили обязательства в свой срок. И меня накрыло. И мне сразу, какой первый порыв, взять телефон, позвонить и высказать. Вот это свой праведный гнев. Это осознание, когда я права, делает меня особенно больной. Я же права, они не выполнили свои обязательства. И вот это высказать им претензии. Но сейчас есть 11 шаг, в котором мне говорится, что я напоминаю себе каждый день, я напоминаю, потому что я об этом забываю. Что я не центр Вселенной. И то, что сейчас происходит во мне, взрыв этой злобы, никто не виноват. Причина во мне. И сначала устранить эту причину. И эту причину устранить может только Бог. И здесь секундное сразу, секундное решение. Боже, помоги. В утренней молитве я прошу Бога помочь мне брать паузу в течение, не обращаться к нему. И вот происходит такая ситуация. Мне надо взять паузу. Боже, помоги. И во время этой паузы я сразу вижу свой организм. Я начинаю задавать Богу вопросы. Боже, что со мной? И мне открывается мой организм. Да, в этом мире все, все идет не по мне. И в этом мире бывает такое, что не соблюдаются законы, что какие-то органы не соблюдают свои сроки, что люди могут делать ошибки. Моя проблема в том, что я не могу это принимать. Я не могу принимать реальность. Такой, какая она есть. Мне как-то моя спонсор сказала, выпиши из интернета значение слова «трезвость». Я же всегда думала, что трезвый человек – это тот человек, который не пьет. И когда я выписала значение этого слова, я была очень удивлена. То оказывается, трезвость – это тот человек, это принятие реальности, адекватное принятие реальности, а не борьба с ней. И я себе признала, что я не была трезвой никогда в своей жизни. Я не могла принимать реальность. И вот принять, как говорится, когда я не права, иди и попроси прощения. Когда кто-то не прав, прости этого человека. Я не умею прощать. И мне здесь, мне все потому что осознание того, что мое внутреннее состояние, мне может, если я там кого-то поставлю на место, мне может принести это облегчение на какое-то время. Это будет утешено мое эго. внутреннюю свободу, а это приведет меня еще к большей боли. И поэтому вот это уже процесс. Смотреть только на себя, что происходит со мной в этот момент. Сделав вот эти действия, возвращаясь к этой утренней ситуации, сделав вот эти действия, приходит свобода. Я увидела свой эгоизм. Я увидела, что не умею принимать то, что другие люди ошибают. Да. Сделав звонок спонсору. Там она мне тоже такие слова хорошие сказала. Все твои добрые дела не складывают в карьере. Пусть люди ведут себя неправильно. Делай ты добрые дела. Относись с добротой к людям. Это все складывается в копилочку, в твою копилочку. И это действительно так. А потом уже в медитации приходит то, что прости этих людей. И такой вот внутренний голос задает мне вопрос. Ты все спрашиваешь, почему? У меня же был вопрос, ну почему они не соблюдают свои сроки? Ну почему они заставили меня столько ждать? Почему? И вот внутри мне голос говорит, ты все спрашиваешь, почему? А ты спроси, для чего? И я спросила, Боже, а для чего тогда он мне эту ситуацию? А для того, чтобы вот увидеть, что во мне еще не так, от чего Бог хочет меня освободить. Но меня освобождает только тогда, когда я это вижу. Я же всегда видела все в других людях. Я просила на Бога, Боже, сделай мою жизнь полегче. И что ж, когда-то обращалась к Богу, ну там я его не понимала, конечно, вот. Осознания такого присутствия Бога не было в моей жизни до сообщества. Но я же тоже к нему обращалась в молитву. Ну, сделай ты мою жизнь полегче. Ну, измени ты другого человека. Ну, сделай так, чтобы мой муж там вел себя не так, чтобы мой сын не так себя вел. Я никогда не просила Бога, Боже, измени меня. Вот это приходит новое, что открыли мне шаги, что только мне надо меняться. И тогда восприятие мира. Ситуации, сроки также оказались не соблюдены. У меня приходит принятие этой ситуации. То есть приходит спокойствие. А у меня это так же, вот как сейчас. Это не то, что вот я прошла шаги, там я живу, эти шаги, да, они стали образом моей жизни. Вот это потребность в Боге. Вот как физическое тело имеет потребность в пище, в жажде. А я же ем, пью. Вот так же и духовное уже. Мое существо, духовное, моя внутренняя сущность, она имеет вот эту потребность, духовный голос, потребность в Боге, постоянно обращаться к Богу. Потому что вот как третий шаг, он становится краеугольным камнем жизни. То есть вот основным камнем, жизненно важное решение, что теперь ты и Бог хочешь моим руководителем. Я плохой руководитель своей жизни. Я вроде казалось бы, все делаю так хорошо, я же хочу, чтобы там было. В моих близких жизнь складывалась хорошо, но это были лишь мои желания. Я никогда не спрашивала планы Бога на мою жизнь, на жизнь других людей. И вот это жизненно важное решение, напоминание себе, что не я создала, не я создала эту жизнь, не я создала этот мир, и не я создала саму себя и других людей. И я не могу тут ничего. Вот все Боже, пусть будет по твоей воле. И вот это действительно, как бы, иногда происходит то, что мне не нравится. Но потом я вижу, осознание догоняет потом. Я проживаю свою жизнь вперед, а осознание потом догоняет, что то, что происходит, это самое лучшее для меня. Даже вот какая-то ситуация, все идет не по-моему, меня это раздирает. И потом я вижу, как Бог избавляет от этой боли, как приходит принятие всех людей, и наполняюсь любовью, Бог наполняет любовью. Вот это чудо, которое обещает программа. Мне не надо самой строить из себя любящего человека. Просто обращаться к Богу, Он мне помог избавиться от самой себя. Я причина всех своих бед. Я мешаю своей себе жить. Никто, ни один человек не может меня увидеть. Ни один человек не может сказать, что вот я такая-то, такая-то, пока я сама не надену на себя вот эти платьицы, не ненавижу эти платьицы. Я причина всей этой проблемы. Вот, и, ну вот что еще сказать? Ну вот и тоже ситуация. Сын приедет в гости, например, приезжает в гости, поделает какие-то дела, а потом говорит, ну что, я еду там. Он уезжает, и мне становится грустно. От чего грустно? Потому что вот происходит залипание, сразу залипание на человека. Все, у меня на первое место выходит уже сын, а не Бог. И вот тут опять вернуться к Богу. И вот как раньше, я всегда умирала в жалости к себе. Вот это такое поганое чувство, мне всегда становилось себя жалко. Вот это какая-то недолюбленность. Мне кто-то недолюбливает, кто-то там не хочет со мной общаться. И вот жалость к себе, она открывает двери всем дефектам. Сейчас у меня вот это сразу уже видно, что идет залипание на другом человеке. И вот это отпускание, это тоже через боль. Отпустить сына, принять, что это достаточно. Вот это тоже увидела в себе, что у меня где-то еще на подсознании есть такое, что мой сын еще маленький ребенок. А он уже вырос. И вот это тоже просила у Бога: Боже, помоги мне его отпустить. Помоги мне принять, что это уже взрослый мужчина. Отпускание, что у него есть своя жизнь. И это тоже через боль. У меня была очень сильная привязанность, эмоциональная привязанность. И я очень долго молилась, чтобы Бог мне помог отпустить. Происходит через боль. Но я понимаю, вот как бывает страшно. Ну, раз я испытываю боль, значит, я что-то делаю не то. А значит, ой, Боже, скорее избавь меня от этой боли. Сейчас также приходит осознание, что только через боль я исцеляюсь. Я по-другому, наверное, я не могу. Я не знаю, как это происходит у других, у меня только через боль. Но эта боль, она действительно, она уже не доставляет мне такого переживания, такого страдания. Я знаю, что потом, как вот ночь, а потом будет рассвет. Дождь, а потом будет солнце. Я знаю, что все равно выглянет солнце. Вот. Ну вот еще. Вот еще какой ситуации еще поделиться. Ну вот где-то у меня, вот даже на группу, да, вот всем, вот вы тоже ходите на группу. Вот на группу я приду, я не святая, я не свечусь. У меня нет одинаковой любви ко всем людям. Но Бог учит быть терпимой по отношению к каждому. Я могу выйти из группы, и у меня человек засядет в голове. Какой-то человек, что-то мне там не понравилось. Вот опять я причиняю свою боль. Мне плохо не от того, что человек что-то не то сказал на группе, или как-то не так себя вел. Мне плохо от того, что я не могу это принимать. Я не могу сама принимать то, что происходит в этом мире. Вот так я устрою. Я не знаю, что в моей голове не так. Но вот такое у меня мышление. Вот в этом есть моя духовная болезнь. И чтобы вот это принимать, мне нужно постоянно. 24 часа в сутки. Мне нужно обращаться к Богу, что я делаю. И вот мне очень помогает, когда я встаю на колени. Вот мой опыт такой. На колени. Я на колени по несколько раз в день встаю. Даже когда мне хорошо. Я просто встану на колени и скажу: Боже, спасибо. Это сразу показывает, кто я, кто Бог. Мое время истекло. Спасибо, что повысило.
Спасибо, Галина.
Спасибо. Вопросы? Если нет вопросов, то высказывание на заданную тему.
Привет, я Ольга, родственница алкоголика.
Привет, Оля.
Галина, спасибо тебе большое.
Галина, слышно нас?
Нет, я вас очень-очень, ну вообще практически не слышу. Можно погромче?
Погромче, это нужно. У меня динамик какой-то.
Хорошо. Поставить. Галя, ты меня слышишь?
Нет.
Да. Галя, привет. Слышишь?
Мальчик, привет.
Я очень рада тебя видеть и слышать. И спасибо тебе большое за спикерское. И за твой опыт, который, в общем, мне очень помог. И, ну, я всегда держусь за тебя, как, ну, сначала за Бога, потом за тебя уже. Вот. И хочу тебе задать вопрос. Вот смотри. Ну, понятно, что причина...
Оля, а погромче еще можно?
Угу. Вот, я хочу задать вопрос. Вот смотри. Ну, причина бед, ну, во мне, да? Вот, и накрывает меня больше всего чувство вины, вот, за то, что, вот, ну, то, что я еще причина своих бед, я еще причина бед еще и близких, например, да, вот, и вот с этой виной сложно бороться, ну, и припоручаю вроде какие,
молюсь, чтобы там Бог мне там помог избавиться от этого. Вот, у тебя вот, если твой опыт был такой вот с чувством вины, поделись, пожалуйста.
Конечно. Да, чувство вины, мой эгоизм, вот он что меня, вот что он делал всегда, мой эгоизм. Он мне сначала говорит, иди сделай вот это, иди там, иди проконтролируй, иди выскажи свое недовольство, на разные действия меня толкал, а потом мне говорит, ну ты что, дура что ли, что ты пошла это делать? Это вот так вот работает мой эгоизм. Он меня подсаживал тут же на чувство вины. У нас шаги. Вот в чем идет принятие? Принятие своего бессилия. Я не могла по-другому поступать. Я не могла. Принятие своей болезни. Я не управляла своей жизнью. И по-другому я не могла. И девятый шаг. Когда я возмещаю ущерб, я признаю свои ошибки, я говорю, что я сожалею об этом. И чувство, вот это и есть освобождение от чувства вины. На сегодняшний день у меня чувства вины нет. Даже если вот в течение дня я там где-то накосячу, это также вот опять десятый шаг. Сразу же, там ключевое слово немедленно, сразу же возмещаю ущерб. Вот было такое, у меня тоже, вот сейчас поделюсь опытом, ко мне после группы подошла одна женщина и попросила быть ее спонсором. А мне не хотелось, не то, что вот и внутри не хотелось, и я не видела идентификации вот с этой женщиной своей. Вот она там о себе рассказывала, я ей задавала много вопросов, и вот что она рассказывала, идентификации не было. И я ей, она говорит, я сейчас уезжаю, а потом я приеду, и тогда я к тебе опять подойду. И она подошла ко мне через месяц, вот после этого разговора, и говорит, ты можешь быть моим спонсором? Я уже про нее забыла. И я ей говорю, нет, я не могу. Она мне задает вопрос, почему? И я ей тут высказываю, у меня, ты знаешь, у меня прибавились занятия, там вот я хожу на спортивную секцию, у меня прибавились занятия по спортивной секции, и я не могу. И вот тут я почувствовала, вот тут небольшое это чувство вины, что я была нечестна перед ней. Но у меня сразу есть инструменты. Что я могу с этим сделать? Я увидела свой эгоизм, увидела свою нечестность и попросила Бога, чтобы он мне помог справить мою ошибку. Через какое-то время, не сразу, не на следующей группе, а через какое-то время она приходит на группу, я к ней подхожу, и я ей говорю, что я нечестна была там по отношению к тебе, я сказала, что у меня прибавился там день занятий, на самом деле у меня не прибавился никакой день, я просто вижу, что мой опыт не может тебе быть полезным, я не смогу тебе помочь. И она мне говорит, да я сейчас хожу на другую группу и ищу себе спонсора, спасибо. У меня есть теперь инструменты, как от этого чувства вины избавиться.
Спасибо, Галя, я услышала все.
И да, принятие себя, здесь главное не заниматься самобичеванием. Потому что если я занимаюсь самобичеванием, что я дура, там ей такое сказала, вот сказала, в каждый разговор звать Бога, и даже Бог использует мои недостатки для чего-то. Ведь Бог же не избавляет меня от всех недостатков. Какие-то он оставляет, и он также использует их для чего-то. Какие там планы у Бога? Я вроде помолилась, Бога позвала, но все равно вылепила ей вот такую ложь. Я не управляла тогда своей жизнью. Да, Боже, накосячила. Все, помоги исправить. Чувство вины нет. Спасибо.
Спасибо, Галь, все поняла.
Спасибо.
Есть еще вопрос?
Галина, меня, наверное, не видно, я тут сбоку сижу.
Ну, слышно.
Слышно меня?
Слышно, да.
Оля, родственница алкоголиков, я хотела спросить, бывают ли у тебя во взаимоотношениях с сыном срывы? Как это проявляется и что потом с этим делаешь? Может, какой-то пример?
Хорошо. Вот на сегодняшний день вот таких срывов нет. На сегодняшний день. Бывает, что-то во мне такое происходит, вот как я поделилась, залипание на сыне, или там чем-то недовольна, что он там со мной поделится. Вот, но это во мне, и сразу я уже применяю инструменты 10-го шага. То есть я вижу свой эгоизм, опять мне не нравится, как там лучше. что-то он строит в своей жизни. А были такие срывы, да, уже в выздоровлении, он в выздоровлении, я в выздоровлении. И были, и что я с этим делаю? Я сразу же подхожу и говорю, вот была не права, вот что-то там указала тебе на твои ошибки, на что-то, прости меня. То есть сразу же делаю девятый шаг. Действие четвертое, действие для десятого шага. Все пять действий десятого шага, если что-то, даже срыв внутренний, если он не проявился в моем действии, это сразу применяю десятый шаг. То есть мне надо увидеть, что со мной не так. Опять я причина своих бед, не свет. Мне надо опять посмотреть на себя, за что зацепился мой эгоизм. Мой эгоизм знает все мои слабые места. Я могу не знать, где у меня. Мне кажется, вот здесь у меня уже все хорошо, вот здесь я уже все спокойно Богу отдаю. Это я так могу думать. А эгоизм знает мои слабые места и может зацепить вот в том месте, за которое я даже и не подозревала. Вот совсем недавно, вот сейчас даже вспомнила, вот совсем недавно сын поделился со мной, что ему позвонили по поводу работы, просмотрели его резюме и позвонили по поводу работы. И там сказал, какую фирму. Он только со мной поделился. Моя задача его выслушать. Хорошо, все, я выслушала, я говорю, ну, будет у тебя что нового, если хочешь, то поделись. Все, разговор закончился. И внутри у меня никаких действий по отношению к сыну я не сделала. Я там ему не высказала, Бог уберег от этого. Но внутри у меня появился страх. Моя голова уже, вот как чертик в голове какой-то сидит, и он там уже рисует все картины, как там должно быть. Что сын уже будет работать в этой компании, что там вот так и так, а вдруг его не возьмут, я чувствую, что я полна страха. Вот срыв – это во мне. Не в действиях, а во мне вот этот эмоциональный срыв. Сразу десятый шаг. Делаю десятый. Если мне вот не помогает это просто увидеть свой эгоизм, я прошу Бога, Боже, покажи, что со мной. Покажи мне истину, реальность. Не то, как я воспринимаю вот то, что говорят мне другие люди, вот в данном случае сын, то, что происходит в мире, я это воспринимаю через какое-то кривое зеркало. Пока информация дойдет до моей головы, у меня все это придет, вот как говорят, что в мире алкоголика все искажено и преувеличено. В моем мире то же самое. Пока информация дойдет до моей головы, все это исказится. И поэтому я всегда у Бога прошу, Боже, покажи мне истину. Помоги мне видеть реальность. На самом деле еще реальности ничего не произошло, никуда его еще там не взяли, ничего там у него еще не произошло, и вообще это не мое дело. Это уже вот внутренний голос из меня собой, что это не мое дело, это моя жизнь. Мне не было задано от него никаких вопросов. И когда вот с Богом вот это приходит, сразу приходит освобождение. Есть страх, и сразу есть молитва от страха. Боже, освободи меня от страха и помоги мне осознать, что если бы я полностью доверяла тебе, во мне бы не было этого страха. Страх, когда я не доверяю Богу, когда я пытаюсь опять сама что-то увидеть. Вот эти действия я делаю, и приходит опять свобода. Мне никто не обещал, что моя жизнь будет без злобы, без обиды, что моя жизнь теперь будет в шоколаде. Светиться я не буду. У нас в десятом шаге говорится, когда они будут проявляться. Обида, злость, раздражение. То есть это будет всегда. Моя болезнь не в том, что я обижаюсь. Моя болезнь в том, что я не могу не обижаться. Я буду обижаться. Я не могу не раздражаться. Это как вот алкоголики говорят, что болезнь не в том, что они пьют, а в том, что они не могут не начать пить. Они же начинают трезвыми. Они не могут не начать пить, вот так мышление построено. И я не могу не начать злиться. Вот так мышление мое тоже построено, как вот машинка там в моей голове. Я начинаю злиться, и это происходит независимо от меня. Я не могу и не буду мочь управлять своей жизнью. Моя жизнь мной не управляема. И поэтому мне нужен кто-то, кто может управлять моей жизнью, а это Бог. А это будет со мной происходить. Это даже вот ситуации, там в транспорте, любая ситуация, она может меня задеть. Кто-то разговаривает. разговаривает по телефону, громко рядом сидит и громко говорит по телефону, что да, руку. Это тоже может меня заводить. Постоянно, вот здесь 24 часа в сутки с молитвой Богу. Куда бы ни пошла, Боже, помоги мне нести радость. Помоги мне видеть не врагов людям, а Божьих детей. Для меня же весь мир был враждебный. Я во всех видела врагов. И сейчас, куда бы я ни пошла, вот уже знаю, вот как человек, который без ног, он же знает, что у него нет ног. Он знает, что ему нужен костыль или ему нужна коляска. Подвиг. Вот так же я знаю, что во мне есть эта болезнь, я знаю принятие, что я больной человек, и мне нужен всегда Бог. Поэтому только всегда обращаться к Богу. Спасибо.
Спасибо, Галина.
Галя, еще раз привет, Ольга. Хочу спросить. Галя, слышишь?
Да, ага. Плоховато. Вот Оля было бы слышно хорошо.
Оля говорит.
Я потому что выделила на место.
Оля говорит хорошо.
Поставленным голосом.
Я хотела спросить, вот, например, ну, у меня есть в окружении, в моем, человек, который, ну, очень болен, и он... как сказать, я имею в виду, болен так же, как я, и может, мне кажется, даже хуже, что он меня достает там своими переживаниями, все время всех осуждает, ну, плохо на меня влияет это все, выслушивание, вот это, ну, и помочь я не знаю чем, потому что, ну, чем, как говорится, посочувствую, там, помолюсь, но вот, как ты думаешь, мне стоит держаться подальше от этого человека, раз, ну, на меня такое влияние оказывается тяжелое? Или все-таки, раз уж Бог послал, так терпеть? Спасибо.
Спасибо, Оля. Спасибо за вопрос. Это вот слова тоже вспоминаются, что прятаться от жизни не нужно. Да? В самом начале выздоровления вот, ну, рекомендуется держаться от таких людей подальше, ну, которые вызывают агрессию, потому что еще вот духовно там слабая, а потом прятаться от жизни не нужно. Вот раз Бог посылает этого человека в твою жизнь, что происходит с тобой? Вот ты говоришь, что человек плохо влияет. Это опять значит, человек плохо влияет. Ни один человек не может на меня плохо повлиять, если я с Богом. Вот Бог ставит эту защиту. Я вот помню вот это свое ощущение такое, вот когда я только пришла в сообщество, что-то со мной стало происходить. Вот Бог у меня сразу, я вот это почувствовала, осознание опять гнало поток, что Бог меня сразу избавил от страха. Наверное, он видел, вот настолько я измучена была этим страхом, он меня сразу освободил. Вот этот страх парализующий, он ушел. Были страхи, были там страшки, но это был уже не такой страх. И у сына тогда началось такое активное употребление, ну, падение на дно полностью. И вот мы с ним жили в одной квартире. И вот он всячески там ко мне пытался как-то цепляться. И я вот чувствовала, как Бог ставит эту защиту. У меня не было раздражения на сына. У меня было к нему сострадание. Я вот просила Бога, вот как вот сейчас я тоже сказала, да, Бога просить видеть в людях детей Божьих. Вот человек болен, а под этой болезнью там ребенок Божий, который страдает, сострадание. Моя первая реакция, что отмахнуться от этого человека и убежать. Но для чего-то, если Бог посылает его в твою жизнь, для чего-то это надо. И, конечно же, молитва. Молитва, только молитва за этого человека. И вот потом сын тоже, когда пошел он выздоравливать, он мне сказал такие слова: я много раз пыталась пробить твое спокойствие, но в тебе была такая сила, которую я пробить не мог. И эту вот силу, конечно, он давал Богу. Никак другой человек повлиять не может, когда я с Богом. Вот эту защиту другой человек, эгоизм другого человека пробить не может. Если человек там болен, если он всех осуждает, то он находится просто в своей болезни. Он находится, то у него внутри плохо. Внутри у него плохо. помолиться за него. И Бог спрашивает его, да, тоже одиннадцатый шаг. Вот Бог посылает для чего? Для чего, Боже, ты мне это дал? Для чего? То есть исполнять волю Бога. Все, Боже, не я руковожу свою жизнь. Вот для чего ты мне дал этого человека, который вот так плохо на меня влияет? Да, потому что когда попрошу у Бога любви к людям, Боже, да, вот в утренней части одиннадцатого шага молитва, помоги мне нести любовь, радость к людям. И Бог иногда посылает в этом дне несносных людей. Любовь и радость. Потому что любить людей, которые ведут себя так, как мне нравится, ну что тут такого сложного, да? А проявить любовь к человеку, который вот все внутри, то у меня протест идет. Принять этого человека.
Спасибо, Галя.
Спасибо.
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 Галина, меня зовут Оксана. Я вот хотела
Привет, Оксана.
Вот я бы хотела спросить, как вот научить себя, ну хотя бы, я не знаю, как правильно сформулировать. Вот прежде чем что-то сделать, да, как говорится, 100 раз подумать. Вот у меня сначала действия, сначала у меня поступки, да, получается. А потом я начинаю спрашивать, зачем и почему, да, и для чего это все. Вот так у меня. Можешь как-то поделиться, что-то вот рассказать вкратце?
Оксана, мне помогают здесь шаги.
Согласна.
То есть, когда я не знаю, как поступить, это приходит в процессе. Что у меня было? Тоже действие. Сначала действие, а потом думаю, как я вот так оказалась в ситуации такой, что я вообще сделала. Это вот так было всегда в моей жизни. Вот эта компульсивность. То есть быстрее куда-то что-то делать, быстрее как-то исправлять все во мне. Сейчас помогают эти шаги. Я у Бога прошу брать мне паузу. Паузу брать. Это вот 11 шаг у нас дневная часть. Что остановиться и попросить Бога, как поступить в этой ситуации. Суета. Постоянно включалась суета.
Суета, да.
Вот этот дефект. Прошу Бога, чтобы освободил меня от суеты. Вот осознание тоже приходит, что вот даже когда куда-то опаздываю, включается суета, что мне надо успеть. Что я делала раньше? Я бежала и на красный свет, и дорогу перебегала, где машины. И мне вообще, мне было безразлично, что у меня может быть машина, что может пострадать водитель, не видно, что я так просто перебегаю дорогу. Сейчас вот это осознание, когда вот постоянное обращение к Богу в процессе, происходит тоже процесс. Я тоже иногда забываю обратиться. Но сразу чувствую вот этот голод, что-то не то, духовный голод, уже потребность в Боге возникает. Остановиться, попросить Бога. Вот эти мои действия. Не знаю, как поступить в этой ситуации. Все, Боже, освободи меня от суеты, помоги мне всегда обращаться к Тебе. Каждое утро я Его прошу, помоги мне жить в 10-м шаге, наблюдать за собой. Потому что у меня же вот как прицелы на глазах стоят, наблюдать за другими людьми. В этом моя болезнь. А здесь, Боже, помоги мне наблюдать за собой. Я же все могу сказать, что вы делаете не так. Это у меня сработает очень быстро. А здесь также, Боже, помоги мне наблюдать за собой. Помоги мне обращаться к Тебе. Помоги мне звать Тебя. Я же тоже это сама делать не могу. Моя болезнь, она меня так, мое эго замылит, оно мне так расскажет такие байки, такие сказки, что я поверю. Это же мне моя голова рассказывает. И также прошу, Боже, помоги мне не разговаривать со своей головой. Помоги мне не слушать свою голову. А помоги мне обращаться к Тебе. Это вот уже осознание того, что я больна, да, моя болезнь, это в моем мышлении, в моей голове. И с процессом это происходит. То есть бывают такие моменты, что я уже не задумываюсь о том, что мне надо помолиться. Это как вот утром я встаю, я не задумывалась о том, что мне надо просто сделать вдох и сделать выдох. я просто дышу. И вот такое тоже уже с практикой приходит, что вот здесь я вроде и не молилась, а внутреннее состояние, вот все равно где-то на подсознании я обращаюсь к Богу. А иногда мне вот прям требуется словами произнести молитву, иногда даже на колени встать. Даже отойти где-то в общественном месте, отойти там в туалет или куда-то встать на колени. Там. То есть вот этот процесс, Боже, помоги мне, всегда обращаться к Тебе. Я прошу Бога. И вот таких действий компульсивных стало меньше.
Спасибо, Галина.
Спасибо.
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 Галина, это Ольга, родственница алкоголиков. А скажи еще, пожалуйста, я хотела спросить, как на работе, если, я не знаю, работаешь ты или нет, или, может быть, в каком-то другом коллективе, где вот много людей... Где много людей и где там, ну, разные люди, и выздоравливающие, и невыздоравливающие, там, знаешь, то есть, ну, не на собрании Аланон. Как взаимодействуешь с людьми, как болезнь может проявляться, что делаешь? Если вот, допустим, ну, Ольга спрашивала уже про вино, а вот если где-то ошиблась, там, накосячила на работе, там, знаешь, как вот, какие, как из ситуации выходишь?
Да, Оля, спасибо за вопрос. Конечно, вот просто отсиживание на группах, здесь как-то вроде все полегче, да, люди видят там свои ошибки, стараются видеть свои ошибки. А нам шаги-то что предлагают? 12-й шаг, что применять эти принципы во всех своих делах. То есть иди в социум и живи теперь. Сейчас я не работаю, но я также вхожу в транспорт, я часть пассажиров. Я не навешиваю ни на кого ярлык, мое эго давно навешивает, что вот этот человек болен, там что-то громко с кем-то разговаривает, с ней что-то не в порядке, да. Ну, сразу это обращение к Богу. Вот, в транспорте, где бы я ни находилась, также родственники, вот сватья у меня. Она понятия не имеет, что такое, когда родственники пьют. У них не было алкоголиков в семье. И вот так же у меня строится с ней общение на работе, что я работала. Вот сейчас я поделюсь, был там первый вопрос про работу, но вот я работала. Это я была уже в сообществе, выздоравливала. И вот был там один сотрудник, который меня очень раздражал. И я не понимала, я и молилась, и прописывала, и четвертый шаг там прописывала, и проговаривала, ну и не будет у меня это раздражение, что-то. А у меня должность была главный бухгалтер. Вот где-то во мне это еще было, вот мое эго, оно всегда создает образы. Независимо от меня, оно уже в голове создало образы. Вот главный бухгалтер, это вот так он должен себя вести с теми людьми, которые работают вокруг меня. И я этого увидела. Вот ничего мне не помогало, вот Бог не освобождал от этого, потому что я не увидела, что со мной происходит. И вот потом мне Бог открыл, что я себя где-то еще возношу на другие виды. И вот пришло такое, что я, когда приходила, вот подходила к офису, и перед дверью я говорила: Боже, как я могу быть полезна вот этим людям. То есть вот Бог вот на работе, Бог дает каждому человеку какой-то дар. Вот мне дал такой дар руководителя, руководить. Не для того, чтобы эти люди были у меня в подчинении. Вот это мышление меняется. А для того, чтобы я могла быть полезной этим людям. Раздражение ушло. Увидела в себе вот это тщеславие, которое было забылено. Что я себя все равно еще ставлю выше других людей. Вот я никогда не была с людьми на равных. Вот в социуме это уже не важно, где я, на работе, там среди своих родственников, в транспорте, в магазине. Я никогда не стою на одной ступеньке с людьми. Вот так не стояла на одной ступеньке с людьми. Кто-то был ниже меня, и кто-то был выше. А теперь, Боже, помоги мне быть на равных. Как я могу быть полезной? Вот основной принцип у шагов, да, является... быть полезной другим людям. Куда бы я ни пришла, Боже, как я могу быть полезной, помоги мне нести радость этим людям. Вот с такими молитвами, и действительно, людям со мной почему-то общаться интереснее становится. И мне с людьми тоже становится интереснее общаться, когда я с ними стою на равных. Вот сейчас я тоже там от подспонсорного одного, тоже такой вопрос очень часто звучит по работе вопрос. Вот. Они ниже меня, как мне себя с ними вести? Они ниже по должности, но они не ниже тебя, как Божьи дети. Бог любит всех одинаково. Даже кто мне не нравится, Бог любит всех одинаково. И Боже, помоги мне смотреть твоими глазами на этого человека. То есть вот с постоянными молитвами, это опять постоянное наблюдение. Если мне что-то не нравится, проблема во мне, только обнажай какой-то дефект во мне. Спасибо Богу, что это показал. И помоги мне вот сделать какое-нибудь маленькое доброе дело по отношению к этому человеку, который раздражает. Вот так же на группе. И на группе, вот опять вернусь, меня тоже может кто-то раздражать. И я услышала вот такой опыт в параллельном сообществе. Один говорит, анонимный алкоголик, что меня там раздражал один человек. Я после собрания подошел, сказал, можно я тебя обниму? Я его обняла, и раздражение ушло. И я попробовала это в своей жизни применить. Вот меня тоже на группе раздражала одна женщина. Просто ее высказывания раздражают. Я молюсь, но ничего не проходит. Любовь – это не существительное, любовь – это глагол. Любовь – действие. Как проявить любовь? И вот после группы я к ней просто подошла, к этой женщине. Мотивация уже другая. Подошла не для того, чтобы понравиться ей, не для того, чтобы как-то там себя показать. Боже, я больше не могу жить вот с этой злостью на эту женщину. Избавь меня от нее, помоги мне проявить по отношению к ней любовь. И я ее спрашиваю, можно я обниму тебя? Она говорит, конечно. Я ее обняла, она продолжает высказываться так же, в ее высказываниях ничего не изменилось. Я перестала на нее раздражаться, Бог убрал это раздражение. Если ответила, Оль, спасибо.
Спасибо, да-да-да, спасибо. Есть еще вопросы?
Нет, у меня нет.
Галина, у нас вопросы закончились, мы тогда заканчиваем собрание.
Хорошо.
Ты с нами
хорошо,
до конца
собрания? Всем большое.
Все? Ага. Угу. Спасибо. Ты отключаешься или с нами до конца собрания будешь?
Ну, побуду с вами до конца собрания, послушаю.
Ага, будет. Хорошо, спасибо.
Если вы не против.
Нет, мы только за.
Спасибо.
Предлагаю обозначиться членом Аланон, поднять руку, кто может быть спонсором. Перед закрытием давайте озвучим тему следующего собрания.
26 ноября.
Теперь я хочу напомнить вам о 7-й традиции, согласно которой мы покрываем все расходы. Аренда помещений, покупка литературы, чаепитие. Благодаря нашим добровольным пожертвованиям новичкам при собрании могут не вносить. В заключение я хочу напомнить, что высказанные здесь мнения являются исключительно мнениями тех людей, которые их выразили. Примите то, что вам нравится, и забудьте остальное. Все сказанное здесь говорилось в доверительной беседе и не должно разглашаться. Пусть все останется в стенах этой комнаты и в наших мыслях. А теперь предлагаю присоединиться ко мне в нашей заключительной молитве.
Боже,
дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да будет воля Твоя, а не моя. Аминь.
Обнимаем тебя, Галь. Обнимаем. До свидания.